«Я никогда не собирался бросить тебя там в тот день, Рыгало», — сказал Генри. «Я хочу сказать... Ну, ты понимаешь, если у тебя возникали такие мысли...»
Вновь заскрипели мертвые сухожилия. Опять Рыгало посмотрел на него запавшим глазом. Губы растянулись в жуткой усмешке, обнажившей черно-зеленые десны, на которых разросся свой сад плесени. «И что означает эта усмешка?» — спросил себя Генри, когда автомобиль скользил по главной улице мимо универмага Фриза на одной стороне и кинотеатра «Аладдин» и закусочной Унена на другой. «Прощающая усмешка? Усмешка давнего друга? Или усмешка, которая говорит: я разберусь с тобой, Генри. Я разберусь с тобой за то, что в тот день ты бросил меня и Вика. Что это за усмешка?» «Ты должен понимать, как все тогда было», — начал Генри и замолчал. «Как тогда было?» В голове у него все смешалось, словно элементы картинки-головоломки, которые только что вывалили на один из этих говенных карточных столов в комнате отдыха в Джунипер-Хилл. Как было в точности? Они крались за жердяем и сучкой до Канзас-стрит, затаились в кустах, наблюдая, как те поднимаются по склону наверх. Если бы они скрылись из виду, то он с Виктором и Рыгало бросились бы за ними. Двое лучше, чем ни одного. А с остальными можно разобраться и позже. Но они не скрылись. Просто привалились к ограждению, разговаривали, смотрели на улицу. Время от времени поглядывали вниз, на пустошь, но Генри и его дружки из кустов не высовывались. Небо, помнил Генри, постепенно темнело. С запада наплывали облака. Воздух густел. Собирался дождь. И что произошло потом? Что? Костлявая когтистая рука сомкнулась на предплечье Генри, и он вскрикнул. Он уплывал в ватную серость, но ужасное прикосновение Рыгало и боль от крика, пронзившая кинжалом живот, вернули его обратно. Генри оглянулся и увидел лицо Рыгало в каких-то 2 дюймах от своего. Глубоко вдохнул и тут же пожалел об этом. Старина Рыгало и впрямь смердел. Вновь Генри подумал о ведре помидоров, надолго забытом в темном углу сарая. Желудок скрутило. Внезапно он вспомнил, чем все закончилось. Во всяком случае для Рыгало и Вика. Как что-то вышло из темноты, когда они стояли под шахтой с дренажной решеткой наверху, гадая, куда пойти. Что-то... Генри не мог сказать, что именно, пока Виктор не закричал: «Франкенштейн! Это Франкенштейн!» И да, к ним приближался созданный Франкенштейном монстр с болтами, торчащими из шеи, глубоким шрамом на лбу, в башмаках, похожих на детские кубики.
«Франкенштейн!» — вновь прокричал Вик. «Фран...»
А потом Вик остался без головы. Голова Вика уже летела через тоннель, чтобы стукнуться о дальнюю стену, издав глухой чавкающий звук. Желтые водянистые глаза монстра остановились на нем, Генри, и он замер. Потерял контроль над мочевым пузырем и почувствовал, как теплый поток стекает по ногам. Тварь шагнула к нему и рыгала.
«Послушай, я знаю, что убежал», — признался Генри. «Не следовало мне этого делать, но... но...»
Рыгало только смотрел на него.
«Я заблудился», — прошептал Генри, как бы объясняя старине Рыгало, что ему тоже досталось.
Прозвучало не очень. С тем же успехом он мог бы сказать: «Да, я знаю, что тебя убили, Рыгало, но и я занозил палец». Но как же все было ужасно. Действительно ужасно. Он долгие часы бродил по миру вонючей темноты, пока, наконец, он это помнил, не стал кричать. В какой-то момент он упал в колодец и падал долго, успев подумать: «Как хорошо, сейчас я умру, и меня здесь больше не будет». и оказался в быстром потоке воды. Он предположил, что находится под каналом. Потом его вынесло в меркнущий солнечный свет. Он доплыл до берега и выбрался из Киндускига менее чем в 50 ярдах от того места, где 26 годами позже утонет Адриан Меллон. Поскользнулся, упал, ударился головой, потерял сознание. Пришел в себя уже в темноте. Каким-то образом нашел дорогу до шоссе 2, откуда его подвезли домой. Там Генри уже ждали копы. Но это было тогда, и с тех пор утекло много воды. Рыгало закрыл его собой, и монстр Франкенштейна содрал с его черепа левую половину лица. Это все, что успел увидеть Генри, прежде чем дал дёру. Но теперь Рыгало вернулся и на что-то указывал. Генри увидел, что они остановились перед Дерри Таунхаусом, и внезапно все понял. Таунхаус — единственный отель, оставшийся в Дерри с той поры. В 1958 году приезжие могли остановиться также в Восточной Звезде в конце Биржевой улицы или в приюте Странника на Торо-стрит. Но оба эти отеля исчезли, когда Дерри начал активно застраиваться. Генри все это знал, не зря же в Джунипер-Хилл он ежедневно читал Дерри Ньюс. Остался только таунхаус, да несколько паршивеньких маленьких мотелей у автострады. «Их всех я найду здесь», — подумал Генри. «В одном месте. Всех, кто остался. Спящими в своих кроватях, с образами круглых леденцов». Или, возможно, канализационных тоннелей, пляшущими в голове. И я до них доберусь. Прикончу одного за другим. Он вновь достал бутылку Texas Driver, глотнул. Почувствовал свежую кровь, вытекшую на колени, и сиденье под ним стало липким. Но спиртное поднимало настроение. Со спиртным все это уже и не имело значения. Он предпочел бы хороший бурбон, но полагал, что драйвер лучше, чем ничего. «Слушай», — сказал он Рыгало, — «мне жаль, что я убежал. Не знаю, почему убежал. Пожалуйста, не сердись». Рыгало заговорил в первый и единственный раз, но не своим голосом. Из гниющего рта Рыгало раздался низкий властный голос, ужасающий голос. При первых же звуках Генри испуганно заверещал. Это был голос Луны, голос клоуна, голос, который он слышал во снах о дренажных коллекторах и канализационных тоннелях, где бежала и бежала вода.
«Заткнись и разберись с ними», — приказал голос.
«Конечно!» — взвизгнул Генри. «Конечно, без вопросов! Я и сам хочу! Никаких проблем!»
Он вернул бутылку в бардачок. Горлышко звякнуло, как зубы. А потом он увидел лист бумаги там, где лежала бутылка. Достал, развернул, оставляя на углах кровяные следы. Поверху тянулся логотип ярко-алыми буквами. «На память от Пеннивайза». Ниже большими буквами напечатали. «Билл Денбро, 311. Бен Хэнском, 404, Эдди Касбрек, 609, Беверли Марш, 518, Ричи Тозьер, 217. Номера их комнат. И это хорошо. Сэкономит время».
«Спасибо,
Но Рыгало ушел. Водительское кресло пустовало. На нем лежала только бейсболка нью-йоркских Янки с плесенью на козырьке. И какая-то слизь осталась на круглой головке ручки переключения скоростей. Генри уставился на пустое водительское кресло, удары сердца болью отдавались в горле, а в следующее мгновение ему показалось, что он уловил какое-то движение на заднем сиденье. Он торопливо вылез из автомобиля, открыв дверцу и в спешке чуть не вывалившись на мостовую. Направляясь к парадной двери отеля, по широкой дуге обошел Плимут Фьюри,
двигатель которого по-прежнему работал на холостых оборотах, напоминая приглушенные разрывы круглых рассыпных фейерверков. Фейерверки такого типа запретили в штате Мэн в 62-м году. Шел Генри с трудом, каждый шаг раздирал живот. Но он поднялся на тротуар и постоял там, глядя на восьмиэтажный кирпичный отель.